Очень интересная книга. На протяжении 47 недель занимала первую линию в «Нью-Йорк Таймс» в списке бестселлеров, то есть «Бестселлер номер один». В чем была привлекательность этой книги, которая сделала ее такой популярной? Дело в том, что автор этой книги Дэн Браун предложил идею. Идею, которая давно уже витает в воздухе в разных формах, но сейчас, наконец, он ее озвучил и озвучил очень ярко. Он сказал следующее. Оказывается, в Библии есть закодированный месседж. То есть нам нужно научиться читать Библию, по словам автора этой книги, нам нужно научиться рассматривать процессы и события, которые описаны там, не просто так, как по-английски говорят, at face value. Он говорит, нам нужно посмотреть на мистический смысл, который заложен там. Почему книга называется «Да Винчи Код»? Она, в общем-то, берет точкой отсчета картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». И вот там, на этой картине, изображен Иоанн, ученик Иисуса Христа, и по мнению обозревателя, по мнению этого автора, лицо у Иоанна слишком женственное, так он считает. И поэтому он сделал предположение, что да Винчи на самом деле закодировал под этот портрет Иоанна Марию Магдалину. И оказывается, опять-таки, по его идее, Иисус Христос был женат на Марии Магдалине. И оказывается, у них были дети. И оказывается, они потом поселились во Франции. И оказывается, от них идет целый род, а мы не знали. Вы знаете, сегодня подобные идеи будоражат мир. Вот почему такие книги читают. 47 недель продержаться на первой строчке самого известного этого списка бестселлеров. Это действительно нужно иметь что-то интересное. Возникает вопрос. Почему сегодняшний человек настолько падок на всякую подобную мишуру? Почему люди, имея Библию в своих руках, так не взбудоражены смыслом, который здесь есть? Но когда какой-нибудь человек придумает какую-нибудь нелепость, почему-то она захлестывает умы. Люди тратят миллионы долларов для того, чтобы покупать и читать эту мишуру. Кстати, уже вышло 9 книг, опровергающие The Da Vinci Code. Некоторые из них очень серьезные, очень глубоко анализируют, что все это чепуха. Но для этого не нужно иметь 7 пядей во лбу, для того, чтобы понять, что действительно придумать такой бред. Это нужно иметь больное воображение. Сегодня я хотел бы вместе с вами коснуться одной из тонкостей той книги, которую мы изучаем. Те, кто посещает нашу церковь регулярно, знают, что мы по воскресеньям проповедуем на Евангелии от Матфея. Мы дошли до второй главы. Я хотел бы сегодня обратить ваше внимание на особо большое количество всяких разных чудесных явлений, которые описаны в первой и во второй главах этой книги. Посмотри, пожалуйста. Если мы посмотрим на то, что было связано с рождением Иисуса Христа, то еще в Евангелии от Луки указано о явлении ангела Захарии. Помните, предсказывал рождение Иоанна Крестителя? Немота Захарии, он стал немым. Потом явление ангела Марии, когда он пришел и сказал Марии о том, что она зачнет и родит. Потом само зачатие от Духа Святого, чрезвычайное явление. Потом явление ангела Иосифу, первая глава Матфея, 18 стих, или дальше немножечко написано, с 20 стиха. Дальше явление ангела в поле пастухам. Помните, когда в Евангелии от Луки описан хор пришел, и потом ангел пришел и обратился к пастухам. Звезда на востоке появилась. Особое слово к волхвам или мудрецам из Востока, которые пришли специально для того, чтобы поклониться. Дальше явление ангела Иосифу во сне в 13 стихе написано 2 главы Евангелия от Матфея, чтобы они убежали в Египет. Помните специальное откровение волхвам, чтобы они не шли, не возвращались к Ироду, чтобы они пошли другой дорогой, другим путем и так далее. То есть эти события как будто наполнены или переполнены всякого рода сверхъестественными действиями. Многие люди, когда читают эти тексты, они приходят к выводу, если мы будем жить достаточно активно духовно, если мы достигнем какой-то активной духовной степени, тогда и мы сможем достичь такого положения, когда мы будем иметь видение, слышать пророчества, когда Бог будет через нас прямое откровение говорить всем людям, которые нас окружают. И вот здесь начинается то, что произошло с Да Винчи Код. Здесь возникают самые разные мистические истории. Я не так давно был в одном общении и встретился с человеком, который вот так просто говорит, заявляет, там группа людей была, «Бог мне сказал, чтобы я приехал в этот город и здесь начал новую церковь». Вы знаете, когда он говорит так вдохновенно, так твердо, так авторитетно, что у большинства присутствующих никогда не возникло вопрос, «А как Бог тебе сказал?» Что были буквы на небесах или на стене? Или у тебя красная лампочка загорается в голове, когда ты знаешь, что это Бог говорит? А может быть, это ты подумал? А может быть, это неправильные мысли? Нет, ну вы же понимаете, ну Бог же сказал. То есть все, кроме вот этого, знаете, субъективного объяснения, больше абсолютно ничего у этого человека не было. Я бы хотел сегодня вместе с вами посмотреть на то, каким образом, почему Бог вот так активно действовал в то время, когда зарождалась церковь, когда начинался Новый Завет, и почему Бог не действует сейчас таким образом. Я думаю, что у многих из вас эти вопросы возникали, а если еще не возникали, они обязательно возникнут. Братья и сестры, у нас должна быть ясная позиция по этим вопросам. Если вы не проведете ясные черты, вы так или иначе, где-то на каком-то повороте вашей жизни окажетесь закрученными подобными вещами, которые претендуют на псевдоавторитетность. Я хотел бы открыть вместе с вами послание к Колоссянам. 2 глава, с 18 стиха, 18 и 19 стих. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом, и не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим». Посмотрите, много лет тому назад, когда апостол Павел проповедовал, когда еще церковь только зарождалась, апостол Павел ясно понимал, что мы имеем дело с опасностью. Это опасность псевдодуховности. Опасность того, когда люди претендуют на особую авторитетность. И поэтому он предупреждает людей. Он говорит, посмотрите, будьте очень внимательными. Посмотрите, чтобы вы никогда не попали в обольщение. Чтобы кто-либо не пришел с претензией на особую духовность. Чтобы кто-либо не пришел с самовольным смиренномудрием. С тем, что ему ангелы служат напрямую. И с тем, чтобы этот человек каким-то образом, говоря о том, что он никогда не видел, надмеваясь своим плотским умом, не повел вас за собой. Действительно, в последнее время мы встречаемся с огромным количеством подобных претензий. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня мог получить ясный ответ, как Бог говорит к нам сегодня. Каким образом Бог говорит к вам, каким образом Он говорит ко мне, каким образом Он говорит к людям, которые окружают нас сегодня, и почему? Почему это так? Для того, чтобы найти ответ на эти вопросы, мы посмотрим сначала на историю Божьего откровения. Написано, что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Это абсолютный факт. И говоря об этом, некоторые люди говорят, что если во время рождения Иисуса Христа ангелы пели на небе, и ангел обращался и говорил пастухам, и ангел во сне явился Иосифу и сказал, чтобы они бежали в Египет, и ангел явился волхвам тогда, когда они хотели вернуться к Ироду и так далее и тому подобное, то если Бог вчера, сегодня и вовеки тот же, Он сегодня должен так действовать. Ну, вы знаете, совсем не обязательно. Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Но Бог только один раз сотворил землю. Почему-то Он ее не творит сегодня. Это абсолютно не умаляет Его силы, Его могущества, Его действенности. Он всего один раз сотворил чудо непорочного зачатия. Да, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Да, действительно, но в Его плане была только одна точка, когда должен был родиться на земле Бога-человек. Только одна, никогда не повторяемая. Да, Бог вчера, сегодня и вовеки тот же, но Бог только один раз написал Библию. Бог не продолжает ее писать. Бог не дает в каждое столетие или в каждое тысячелетие новую Библию. Она один раз была написана, несмотря на то, что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Таким образом, когда мы посмотрим на историю, мы можем увидеть, что вот этот Бог в разные периоды истории по-разному действовал. Если мы будем говорить о прямом откровении, которое Бог имел, обращаясь к людям, то мы можем увидеть определенные периоды, когда они были, и потом целое столетие или даже многие столетия, когда их не было, совсем не было, хотя Бог оставался Богом. Он продолжал быть таким же могущественным, таким же действенным, таким же сильным и таким же проницательным Богом. Помните особое действие, когда Бог явился Аврааму, Он просто с ним разговаривал. Исааку совсем несколько раз перечислено, Иакову тоже несколько раз, немножко больше, чем Исааку. Потом помните особое проявление, когда Бог выводил народ израильский из Египта. Вы знаете, сколько лет прошло? 430. Более 400 лет Бог не говорил. Потом опять Бог стал говорить. Он говорил Моисею из пламени тернового куста. Он говорил Иисусу Навину. Немножко позже Он говорил Давиду, Он говорил Соломону, Он говорил пророкам. Заметьте, прошли тысячи лет, и только единицы есть людей, которые действительно были избраны Богом для особой задачи, особой цели. И когда мы посмотрим внимательно, то практически почти всегда Божье прямое откровение было связано с одним из двух факторов. Первый фактор – Бог писал Библию. Бог писал Ветхий Завет сначала. И когда Он писал его, Он выбирал людей, и Он напрямую с ними говорил. Вторая ситуация – Бог делал особенные действия со своим народом. Он создавал израильский народ через Моисея. Когда мы посмотрим на последнего пророка, вы знаете, что самая последняя книга, которая была написана в Ветхом Завете, это книга Ездры. Самая последняя книга. Она расположена не так, но она была написана последней. Так вот, после Ездры и до Иоанна Крестителя опять никого нет. Опять никто не говорит. Некоторые объясняют, ну, народ израильский был в отступлении. Ну, извините, он и в другое время был в отступлении. Иеремия говорил отступившему народу израильскому, Иезекииль говорил отступившему народу израильскому, малые пророки, все практически говорили отступившему народу израильскому. У Бога было время. Новый Завет. Мы видим, когда Бог создает церковь. Мы видим апостолов, которые формируют, которые пишут Новый Завет. Бог через них говорит. Бог использовал этих людей для того, чтобы оставить свое слово. Когда мы читаем Новый Завет в той части, когда он говорит о последнем времени, мы наблюдаем наоборот обратную картину. В Новом Завете, когда говорится о последнем времени, всегда говорится не о новом откровении, которое будет даваться, а всегда говорится об опасности ложных откровений. Проанализируйте все те тексты, которые предупреждают о последнем времени. И все они говорят, берегитесь, потому что придут лжехристы. Давайте посмотрим один из таких текстов. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, с 9 стиха. «Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви чего? Истины для своего спасения». Когда человек соприкасается с истиной, и когда он не желает ее принимать, он начинает читать между строк, он начинает смотреть всякие мистические коды, он начинает говорить о всем, что угодно, но только не об истине. И поэтому написано: со всяким неправедным обольщением погибающих, потому что они не приняли любви истины, они не полюбили истину. Марка, 13 глава, 22 стих, Иисус Христос говорит о последнем времени: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Опять-таки, последнее время характеризуется чем? Всплеском знамений ложных, всплеском ложных чудес, всплеском повышенного интереса к сверхъестественному. Есть еще один интересный текст. Откройте, пожалуйста, в вашей Библии, у нас его нет на экране. 2 Тимофею, 4 глава, с 1 стиха. Посмотри, апостол Павел говорит характеристику последнего времени. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Проповедуй Слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, последнее время, будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». И дальше написано: «От истины, от Слова Божьего, отвратят слух и обратятся к басням». Типа «Да Винчи Код». Типа других многочисленных историй, как кто-то поднимался в рай, как кто-то пришел, как кто-то был в аду и рассказывает: вы знаете, как там сложно? О, там очень сложно, там все алкоголики, им там никогда похмелиться не дают. И действительно, они думают, что они такую евангелистскую идею несут в мир. Или еще какие-нибудь представления, которые иначе, как басни, нельзя квалифицировать. Так вот, апостол Павел писал об этом давно, что действительно от истины люди отвратят свой слух для того, чтобы гоняться за всевозможными жареными фактами, как говорят, то есть всевозможными подделками. Итак, когда мы видим пророческое слово Священного Писания о последнем времени, мы видим, что Бог устанавливает один источник – Священное Писание. Почему Он устанавливает его? Есть несколько причин. Во-первых, Дух Святой его написал. Дух Святой на протяжении 1600 лет писал Библию. У него были люди, особые люди, через которых Бог писал Боговдохновенное Слово. И он делал это не просто так, для того, чтобы написать, и мы сейчас смотрели на эту книгу, как на сборник древних мудростей. Он писал это для того, чтобы эта книга стала авторитетом для нас сегодня. Многие люди забывают о том, что Библия написана Духом Святым. И они начинают искать каких-то побочных связей с Духом Святым. Они говорят, что если вы основываетесь только на Библии, вы игнорируете Духа Святого. Я вам возражу и скажу обратное. Если вы не основываетесь только на Библии, вот тогда вы точно игнорируете Духа Святого. Почему? Потому что то, что вам приснилось, еще неизвестно по какому поводу, а то, что здесь написано, абсолютно ясно и точно написано Духом Святым. Таким образом, слово, которое оставлено нам здесь, оно объективно, то есть конкретно. Здесь нет двух мнений. Слово, оно писалось для того, чтобы открыть объективную, конкретную истину нам с вами. Слово, которое здесь написано, оно авторитетно, оно обладает абсолютной властью. Итак, история говорит о том, что Бог действует по-разному в разное время истории. Давайте теперь посмотрим на выражение Божьего откровения. В чем его сущность заключается? Что это такое Божье откровение, чтобы нам знать, каким образом оно может передаваться нам с вами? Во-первых, вы знаете, когда мы говорим о характере Божьего Слова, мы говорим о том, что это слово является сегодняшним объективным представлением Божьего плана. То есть у Бога есть какая-то информация, которую Он посчитал важной и необходимой передать нам с вами. Когда он передавал нам с вами информацию, это была определенная информация, написанная вот черными буквами по белой бумаге. Сегодня она написана по белой бумаге. Тогда, когда ее писали на разных пергаментах, на разных свитках, которые писали. Но это были буквы, которые были, так скажем, общепринятыми. Они представляли собой часть системы какого-то языка, или греческого, или еврейского. То есть Бог использовал эту языковую систему для того, чтобы через нее взять вот эту огромную мудрость, невмещаемую никем, и передать ее в понятной и доступной форме нам с вами. Он передал нам то, что нужно, то, что необходимо, то, что мы должны знать. Вы знаете, когда мы говорим о том, что Божье откровение выражается в объективном слове, мы видим, что Бог сделал это по некоторым причинам. Во-первых, первая причина заключается в превосходстве слова. То есть нам всем нужно знать, что Библия говорит, что Слово Божие превосходнее разных переживаний. Посмотрите второе послание Петра, 1 глава. Апостол Петр пишет 16 стиха. «Ибо мы, апостолы, возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца и честь, и славу, когда от велилепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе. И притом мы имеем вернейшее или более верное, по-английски more sure, пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Посмотри, что говорит апостол Петр. Он говорит: понимаете, я говорю вам то, что я сам видел. Это не какие-то басни. Это не то, что кто-то где-то увидел, через кого-то услышал, где-то прочитал. Это абсолютный факт. Я был на горе Преображения. Я сам слышал, как пришел этот голос небес. Я сам видел этого преобразившегося Господа. И посмотри, несмотря на абсолютную достоверность того, что апостол Петр видел сам своими глазами, несмотря на это, он говорит: но пророческое слово, Библия, более верное. Посмотри, сам апостол Петр, апостол, он имел право, он писал Библию, он имел право обосноваться на своем опыте и сказать, я это сам видел, поэтому верьте мне. Он говорит: да, я видел, да, я свидетельствую, но даже если бы я не свидетельствовал, у вас есть более верное слово. Это слова апостола Петра. Когда мы посмотрим на Павла, на Петра, у которых было достаточно много личных переживаний, у них были видения, у них было особое слово от Бога, которое прямо к ним обращалось, они писали Библию, они были авторами Библии, тем не менее, когда они говорят, когда они аргументируют что-то, они не ссылаются на свои видения, они всегда говорят: написано. Почитайте послание Павла, и вы увидите, как много цитат из Ветхого Завета. Как много цитат из Евангелия от Луки цитирует в одном месте апостол Павел. Апостол Петр вспоминает апостола Павла, его послание, и их называет Священным Писанием. Итак, первое, что мы видим, Слово Божие превосходит любое личное переживание. Заметьте, что сегодня очень много людей, которые имеют Библию, они очень вяло к ней относятся. Ну, есть Библия. Когда последний раз читал? Не знаю. Стараюсь вообще. Многие люди так говорят. Ну, дайте им книжоночку. Дайте им какой-нибудь рассказик о том, что где-то в Новой Зеландии, где-то там в джунглях, там какой-то с небес пришел. Ух, они будут как воодушевлены. Гореть будут. Передавать друг другу. Библия старая. Знаете, никто не был там в Новой Зеландии. Скорее всего, кто-то передал кому-то, кто-то где-то у кого-то слышал. И концов таких историй чаще всего невозможно найти. Вопрос только в том, что вот это более точное слово игнорируется людьми только потому, что они любят басни. Просто так. Они любят, чтобы щекотало внутри. Они любят что-то рассказать такое душещипательное. Апостол Петр говорит: это неправильно. Божье Слово, точнее, даже того, что я сам своими глазами видел. Вторая причина, почему Божье Слово действительно является выражением Божьего откровения, в действенности Слова. Опять-таки, многие люди соглашаются с тем, что Слово действенно, но практически они этому не вполне верят. То есть, когда они практические решения принимают, очень мало людей обращается к Слову, чтобы от него получить действие. Мы уже слышали сегодня, говорил брат о том, что Слово Божие – это единственный источник, который возрождает души. Посмотрите в послании Иакова, 1 глава, 18 стих. «Восхотев, родил Он нас Словом истины». Знаете, сегодня, когда люди говорят о возрождении, о евангелизации, они говорят так, чаще всего. Я сталкиваюсь с людьми, которые говорят, ну да, мы признаем, конечно, да, действительно, ваш подход, вот такой учительский подход, когда вы преподаете слово, он имеет место, да. Но для евангелизации это не совсем подходит. Для евангелизации нужно такое что-нибудь захватывающее, что-то такое яркое, что-то такое эмоциональное, чтобы оно могло пронизать человека, коснуться его и действительно что-то с ним сделать. Я не знаю, почему этим людям нужно это. Писание говорит о том, что возрождаются люди от Слова Божьего. Так написано, восхотев, родил Он их Словом истины, ничем другим. Кроме того, что Слово возрождает, Слово дает нам возможность расти. 1 Петра, 2 глава, посмотрите, 2 стих. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Проблема духовной слабости, проблема номер один в современном христианстве. Мне часто люди подходят и говорят, да, что мне нужно, чтобы духовно расти? Ну да, наверное, стараться читать Библию. Здесь больше сказано. Здесь написано, полюбите Библию. Не просто старайтесь ее читать, а возлюбите ее. Возлюбите так, чтобы вы питались ей. Возлюбите так, чтобы вы жили. Чтобы это слово каждый день открывало вам перспективу на жизнь. Чтобы оно каждый день тренировало вас в этих навыках благочестия. Чтобы это слово давало вам силу для того, чтобы вы могли быть послушными Его. Духовный рост происходит от слова. Кроме того, освящение происходит от слова. Иоанна 17 глава, 17 стих, сам Иисус Христос молится Отцу и говорит, «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Посмотри, мы уже перечислили три фактора. Возрождение, духовный рост, освящение. Еще один фактор. Иисус Христос в 8 главе Евангелия Иоанна в 31 стихе говорит о том, что освобождение происходит от Слова. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Мое, тогда вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает нас свободными». Нет другого пути, братья и сестры. Нам нужно просто подойти к этой книге и позволить ей действовать. Нам нужно полюбить ее. Нам нужно перестроить все то, что мешает этому. Все наше мышление, все структуры, все привычки, все традиции, если что-то стоит на пути вашего посвящения Слову, избавьтесь от этого как можно быстрее. Потому что иначе вы не сможете жить. Иначе вы попадете вот в то число, о котором сказано, чтобы прельстить, если возможно, избранных. Когда вы будете увлечены чем-то, какими-то суперистинами, какой-то супермистикой, какими-то супервдохновениями, но вы не будете расти, вы не будете жить. Вы не сможете быть послушными. Вы не сможете подчиняться Богу. Итак, Слово Божие живо и практически действенно сегодня. Кроме того, что Слово Господне, оно действенно, оно еще и вполне достаточно. Посмотрите 2 Тимофею, 3 глава 16 стиха. Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Посмотрите, апостол Павел оставляет Тимофея в Ефесе пресвитером. Апостол Павел писал это послание, когда он был уже готов оставить эту землю. Его должны были вот-вот казнить. И он оставляет его с самым главным. Он говорит, возьми это слово, возьми Писание, возьми Библию. Возьми эту Библию и используй ее для чего? Для научения, используй ее для обличения, используй ее для исправления, используй ее для наставления в праведности. Заметьте, нигде не сказано, что Слово Божие нужно использовать для славопрения. Нигде. Я часто встречал людей, которые говорят о том, что разбор слова или изучение слова – это тогда, когда собралась куча людей, и вот они поспорят там о том, в чем же истина. Один одно, другой другое. А если не поспорят, то а что ж это за разбор? Нам нужно, чтобы действительно мы взяли это слово, развернули вот так, и посмотрели там какой-то особый смысл, и потом нашли там какой-то третий смысл или какую-то еще ссылку. Здесь не написано так. Если вы видите в Слове Божьем платформу для вашего словопрения, неправильное использование слова, друзья. Абсолютно не такое. Слово Божие тогда будет действовать, оно тогда будет достаточным, если вы, если я, если каждый человек подойдет к этой книге с одной целью. Если он подойдет, чтобы эта книга научила. Что это значит? Это значит смиренное сердце. Это значит признать, что я вот такой, какой бы я ни был. Независимо от того, насколько вы великий человек или насколько вы представляете себя великим человеком, если вы подходите к Библии без готовности научиться у нее, она не будет действовать для вас. Эти буквы так и останутся буквами, эти слова так и останутся словами, эта книга так и останется книгой, но она никогда не изменит вас. И некоторые люди тогда говорят, о, вот тогда нужна особая духовность. Вот тогда эта буква убивает, дух животворит. Вот сейчас я что-нибудь вне библейское придумаю. И тогда расшевелюсь. Подождите. Дух действует через букву. Дух действует через текст. Дух действует через слово, через смысл, заложенный в этом слове. И если вы ни разу не подошли к этому слову в смирении своей души, если вы ни разу не подошли, чтобы слово вас учило, если вы только видите в этой книге то, чем вы будете аргументировать, когда вы спорите с людьми, бедные вы люди. Вы были рядом с истиной. Она была у вас в устах. Но она не сделала с вами то, что она должна сделать. Почему? Потому что ваше сердце не было готово для этого. Потому что вы искали острых ощущений, вы искали философии, вы искали своих каких-то решений, но вы не готовы были, чтобы слово вас научило, чтобы оно вас обличило. Это вообще святая святых для многих людей. Позволить, чтобы слово обличало. Очень многие люди только чем и заботятся, как бы найти, как оправдать себя. Библия говорит о том, что смысл слова в том, чтобы обличать нас, вас обличать, каждого человека обличать. И не просто обличать, а наставлять, исправлять. Слово, когда обличает, оно всякий раз показывает выход. Многие приходят люди и хотят найти выход, но они не хотят, чтобы слово обличило. И когда это слово читается, когда представляешь это слово, когда попытаешься показать человеку, в чем суть того, что происходит в жизни, очень редко встречаешь людей, которые готовы признать действительно, да, действительно, это слово осуждает меня. Да, действительно, мне нужно сегодня предстать перед Богом и избавиться от этих проблем. Библия не является книгой, содержащей в себе какое-то тайное учение. Библия – это книга, которая делает обратное. Она берет тайны Божьи и делает их открытыми. Делает их простыми, делает их доступными для каждого человека. Написано, пойдет тот, который ничего не знает. Малограмотный. И не заблудится. И простой человек может найти здесь ответы для своих вопросов. Почему? Потому что Дух Святой поселяется в сердце верующего человека. Дух Святой, тот, который является автором этой книги, тот, который написал эти слова. Посмотри, во 2 главе 1 послания к Коринфянам, в 12 стихе апостол Павел пишет: «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога». Чтобы знать Библию, чтобы знать Его Слово, которое получено нами от Бога, которое Он, Дух Святой, написал. Итак, Священное Писание, оно не только обладает превосходством, оно не только действенно, оно и абсолютно достаточно. То есть оно может сделать нас совершенными. Не нужно ничего, чтобы нас сделать более совершенными. Священного Писания достаточно вполне. Вот почему всякий раз, когда возникают какие-то подделки, всякий раз, когда возникают какие-то претензии на экстрабиблейское откровение, нам нужно быть очень и очень внимательными, очень и очень осторожными. Подделки Божьего откровения. Вы знаете, всякое внебиблейское откровение, оно претендует на Божью авторитетность. В этом, в общем-то, ее главная проблема. То есть авторитетность Слова Божьего, но есть еще кто-то, кто получил какое-то как бы откровение, которое тянет на себя авторитет, авторитет на самого человека, который выдает эти вещи или провозглашает. Давайте посмотрим еще раз Колоссянам 2 главу, 18 стих. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом». Посмотрите, самовольное смиренномудрие – это на самом деле гордыня, скрытая в этом обличии смиренности. Это когда люди говорят об особой духовности, когда они претендуют: «Да, вот Бог мне открыл». Да, вот Бог через меня говорит. Я видел самого Господа Бога. Самые разные существуют люди, которые рассказывают всякие разные истории. Вы знаете, все эти претензии, подобные претензии ложные. Почему ложные? Я вам сейчас объясню. Во-первых, подавляющее большинство всех этих претензий, всех этих пророчеств, это пророчества, которые представляют собой общие фразы. Ну, например, представьте себе, если бы кто-либо, если бы у нас в церкви практиковалось пророческие речи, так скажем, как в некоторых церквах. Вот представьте себе, кто-то встал и сказал бы подобную речь. «Я вижу людей, я вижу сонное царство, я вижу сонное царство, я вижу, как дьявол ходит посреди этих сонных людей, он их обворовывает, и он ворует их семьи, он ворует их детей, он ворует их будущее». Звучит ничего, да? Если человек скажет, что так говорит Господь, Бог мне сегодня открыл. Ну, вы знаете, это всего лишь навсего известная библейская истина. В Библии так написано. Помните 1 Петра, 5 глава? «Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Но что делает этот проповедник, который говорит: «Так говорит Господь, я вижу. Он перетаскивает авторитет со Слова Божьего на себя. Перед ним уже трепещут люди. Перед ним дрожат колени. Он уже учитель. Простая арифметика. Люди манипулируют фактами. Они претендуют на Божий авторитет. Они берут его на себя. Недавно я слышал, один человек мне рассказывал об одном телепроповеднике. Он говорит: «Я смотрел этого проповедника, он обладает пророческим словом. Он точно, у него пророческое слово к Америке». Я говорю: «Ну и какое же это слово?» Он недавно сказал: «Америка, если вы не прекратите гомосексуализм, Бог уничтожит вас как страну». А я это уже слышал. И я обладаю этим пророческим словом. И больше того, каждый из вас им обладает. Всякий, кто умеет читать Библию, им обладает. Потому что в Библии оно написано. Потому что так было раньше. И так будет, и Америка не исключение. И для этого не нужно какое-то специальное пророческое слово. Оно есть вот здесь. Оно есть в Библии. Это первая категория людей, которая построена, по сути дела, на гордыне, на самовольном смиренномудрии, как сказано здесь во 2 главе. Эти люди, вместо того, чтобы поднимать авторитет Божьего Слова, они поднимают свой личный авторитет. Или примерно такие слова. Я смотрел как-то по телевизору, один человек исцеляет и говорит: «Вот сейчас, вот прямо сейчас у одного из моих телезрителей исцеляется почка». Попробуйте проверить, у кого что исцеляется. Я мог бы с таким же успехом сказать, вот сейчас, вот прямо сейчас на Марсе расцветает роза. Попробуйте проверить, так это или иначе. Вот такие первые общие, неизмеряемые пророчества. Вторая категория пророчеств – это откровенно ложные пророчества. То есть тогда, когда пророки все-таки дерзают сказать о том, что можно измерить, они всегда, за исключением тех случаев, когда они случайно попадают, всегда оказываются ложными пророками. Например, один из самых первых ложных пророков был так называемый Монтанус. Он жил во втором веке. Знаете, как старо это? Он жил во втором веке, и он предсказывал, он провозгласил, что еще при его жизни Новый Иерусалим сойдет на его родную деревню Пипуцу. В Малой Азии есть такая деревенька. Ну, как вам всем известно, Пипуца осталась Пипуцей, а может быть, вам и неизвестно было, что была такая деревня. Вот. Но, во всяком случае, Новый Иерусалим туда не сошел. Перед тем, как избрали президента Клинтона президентом в 1992 году, два пророка пророчествовали. Они говорили, Клинтон обязательно будет избран президентом. Ну, в принципе, шанс достаточно большой, чтобы угадать, что он будет президентом, потому что только он и еще один был, который с ним боролся. Вот. И поэтому, значит, в связи с тем, что он будет президентом, мы видим, Бог нам сказал, что это будет особый Божий сосуд. Он, во-первых, как станет президентом, обратится к Богу. Во-вторых, он будет инструментом провозглашения Божьей истины там по всей вселенной. Не знаю, что они сейчас делают, эти люди. Но, во всяком случае, Клинтон был известен, помните чем? Аморальностью своей. Он был известен тем, что он сторонник абортов был. Он был известен тем, что он сторонник гомосексуализма был. Интересно бы посмотреть в глаза этим пророкам. У меня есть их имена. Это факты, общеизвестные факты, это печатный материал, то есть это не что-то, что, знаете, ОБС, одна бабушка сказала. Вы знаете, что Библия говорит о таких пророках? Второзаконие, 18 глава, с 20 стиха. «Но пророка, который дерзнет, говорит моим именем то, чего я не повелел, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предаете смерти». Если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорит? Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей. Самовольное смиренно мудрее. Ничто иное. И сегодня много таких. Сегодня любого пророка возьмите, любого человека, который говорит, так говорит Господь, не основываясь на Священном Писании, или его пророчество общее, ничего не значащее, неизмеримое, или же его пророчество ложное. Вторая проблема, которую мы видим с этими людьми, которые претендуют, это не только претензия на авторитет, это претензия на то, что они обладают особым тайным знанием. То есть они хотят подчеркнуть, что они находятся в каком-то положении, когда им Бог что-то сверхоткрыл, больше, чем простым смертным другим. Когда-то апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 12 главе, писал о себе. Он говорил о том, что он знает человека, который назад тому 14 лет, в теле ли, не в теле ли, не знаю, Бог знает, был восхищен до третьего неба. И зная о таком человеке, не знаю, в теле ли или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку невозможно пересказать. Это все, что сказал апостол Павел о своем опыте общения с Богом. То есть он предпочитал, даже апостол Павел предпочитал не делать этого. Чаще всего, когда люди сталкиваются с такими особыми откровениями, будь то они пытаются читать второй смысл в Писании, или же говорить то, что им приснилось, чаще всего они сталкиваются с какими-то необъяснимыми, непонятными вещами. Они потом пытаются их толковать, пытаются объяснять. Я не так давно, пару лет тому назад, был в одном городе и проповедовал. Один человек после собрания подошел, подарил мне сборник стихотворений. Одно из них показалось мне особо интересным. Я хочу несколько куплетов вам прочитать. А вот в одном живом общении он побывал, и там дано средь прочих многих откровений сестре видение одно. Индюк, корзина булок сдобных, большущий хлеба каравай, и было слово «Отдых, отдых, народ мой, действуй, не зевай». Затем закрытые скрижали, перина, велфер и кровать. До ночи братья рассуждали и не смогли истолковать. Кто не доверился в смирении Христовой истины словам, напрасно ищите знамений и сверхдуховных проявлений, от них не будет пользы вам. Я хотел бы вот эти последние слова, чтобы они остались в нашем сознании. Действительно, можно таких вещей придумать. Можно действительно до ночи будут рассуждать и не смогут истолковать, и кто угодно. Кто не доверился в смирении Христовой истины словам, напрасно ищите знамений и сверхдуховных проявлений, от них не будет пользы вам. В заключение, несколько слов. Мы сегодня говорили о том, что Бог действует в истории по-разному. Было время, когда особенным образом Бог закладывал основания Нового Завета, и об этом сказано в первых двух главах Евангелия от Матфея. Здесь сказано об особых качествах Иисуса Христа, об особых действиях Божьих, которые сопровождали этот период. Но мы сегодня точно знаем, что Бог обращается к нам с вами на основании этой книги, которую Он написал. И Бог хочет прежде всего, чтобы мы могли в смирении своих сердец подойти к этой книге, изучать ее и жить ее. Вы знаете, основным принципом реформации был принцип «сола скриптура». По латыни это «только Писание». И как хотелось бы, чтобы каждый из нас полюбил Писание настолько, чтобы вместо всяких поисков, чтобы вместо всяких мистических каких-то заблуждений, которые вокруг окружают нас, вместо этого мы могли бы обратиться к Божьему Слову. И точно так, как апостол Павел советовал его Тимофею, он стал бы для нас сегодня живым и действенным. Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Пусть Господь поможет нам, благословит нас в том, чтобы мы следовали Его Слову и видели в Нем то, что нам необходимо знать о Боге, о жизни и окружающем нас мире.